Слово благодати представляет проповедь «Быть христианином на рабочем месте». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Вернемся к той теме, о которой мы говорили в прошлый раз. Если вы помните, я приводил статистику, которую я не так давно обнаружил у исследователя, христианского исследователя Джорджа Барна. Эта статистика говорит о том, что всего лишь 4% населения Соединенных Штатов Америки имеют библейское мировоззрение. То есть они в своих практических решениях руководствуются Библией для того, чтобы оценить верность или правильность этих решений. Таким образом, мы говорили о том, что примерно 40% всех людей, живущих в Соединенных Штатах, называют себя рожденными свыше. Это значит, что только 10% людей, которые рождены свыше, реально живут по Библии. Они ходят все в церковь, они, естественно, безусловно, им не безразлична вечность. Они все хотят быть в раю и, наверное, надеются, что они там будут, но только вот практически живут на основании нерайской книги, на основании самых разных идеологий, самых разных программ, которые сегодня очень тонко вплетаются, приобретают какой-то христианский или, так скажем, христианизированный колорит. И на самом деле реальной основой для очень и очень многих людей является не Божье Слово, не то, ради чего человек приходит к Иисусу Христу, не то, ради чего Иисус Христос пришел на эту землю, а то, что под новой окраской, под новым соусом предложил ему дьявол в конкретной ситуации, в тех вопросах, которые решает каждый человек. Это очень важно. Это очень важно еще и потому, что Иисус Христос предупреждал. В 7 главе Евангелия Матфея он говорил ко всем-всем людям, которые считают себя верующими, которые называют себя христианами, и всем тем, которые надеются на встречу с Иисусом Христом, с Богом в вечности. Иисус Христос предупреждал и говорил, что многие придут в тот день, и они скажут. Они скажут: «Господи, мы Твоим именем что-то делали, мы больных исцеляли, мы совершали чудеса, мы имеем отношение к Твоему имени». И вот тогда они услышат: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, потому что я никогда не знал вас». Это, наверное, момент истины, это самый решающий фактор. Я думаю, что для каждого присутствующего здесь сегодня этот фактор должен сегодня бить в нашем мозгу с каждым ударом нашего сердца, с тем, чтобы мы могли посмотреть на себя, чтобы мы могли посмотреть на нашу практическую жизнь и увидеть, насколько наша жизнь сегодня отражает библейское мировоззрение, насколько наша жизнь в нашем практическом выражении показывает вот эти ценности, ценности, оставленные Иисусом Христом для того, чтобы мы по ним жили. В моем общении со многими людьми в России и в Украине за эти несколько дней я столкнулся с той же самой проблемой. Люди приходили с самыми разными вопросами, от умирающих, тех, которые собираются умирать, им нужно знать, как умереть, или им нужно знать, как жить до того, как они умрут, и заканчивая глобальными проблемами, когда люди пересекаются с какими-то политическими вопросами, и им нужно ответ, им нужно знать, что делать сегодня. Знаете, к счастью, я заметил тенденцию. Заметил тенденцию, которая обнаруживается сегодня после десятилетия программ. В общем-то, я сам в них был активным участником. Я видел, как люди жили от программы к программе. То «Возрождение 92», то фильмы «Иисус», то и они все нормальные, хорошие программы, они что-то несли с собой, но люди ими жили. И проблема в том, что, живя программами, забыли Библию. Люди разучились пользоваться этой книгой. Люди для практического решения, так скажем, обращались к самым разным учителям, но не к Божьему Слову. И вот сегодня я вижу тенденцию к обратному. Я вижу сегодня жажду к Слову. Я очень рад, что сегодня мы снова можем обратиться к практике Божьего Слова, которое мощным прожектором освещает сегодня вашу жизнь, освещает сегодня конкретный аспект вашей жизни. И сегодня каждый из вас должен в свете этого Слова дать ответ Иисусу Христу, дать ответ самому себе, правильно ли мы идем. Итак, мы заканчиваем третью главу сегодня, и первый стих четвертой главы коснемся, потому что он говорит об одном вопросе, вопросе достаточно важном. Давайте прочитаем с 22 стиха, третья глава, послание апостола Павла к Колоссянам. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по неправде своей, у него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Вот такой текст, такой отрывок из учения апостола Павла, которая в самом конце его послания представлена как один из важных элементов функционирования общества. Помните, апостол в начале послания закладывал основание веры. Он говорил о основании спасения, он говорил о том, каким образом это спасение относится к каждому из нас. Он говорил о том, каким образом мы стремимся к небесам и живем этим. И потом он переводит это на наш понятный язык. Потом он показывает, берет элемент за элементом жизни и касается каждого из нас для того, чтобы нас научить жить. Вы знаете, что в последние недели в России были выборы. Выбирали парламент. Выборы были нашумевшими тем, что те партии, которые, казалось бы, предлагали свои какие-то продуманные программы, почему-то они, ни одна из них не прошла. Даже не набрали достаточных голосов, чтобы попасть в парламент вообще. В парламент попали те, которые оперировали лозунгами. «Вперед к светлой жизни!» Как к ней попасть, они не объясняли. Дело в том, что людям и не нужно было это. Дело в том, что люди привыкли мыслить штампами. Они привыкли мыслить какими-то общими категориями, не задаваясь большими вопросами о том, как это все практически осуществляется. Знаете, когда я читал эти аналитические статьи различных обозревателей, я провел параллель, я увидел, что что-то подобное мы наблюдаем в христианстве. У нас очень и очень много лозунгового христианства. Очень-очень много христианства, которое тянется, казалось бы, к Богу, которое скорбит о своих грехах, но которое не прилагает усилия для того, чтобы взять вот этот прожектор, насветить на свое сердце, посветить себе перед глазами под ноги и сделать правильный шаг. Почему-то так христианство и уходит где-то на уровне лозунгов, где-то на уровне каких-то идей, выдвинутых, но не живых. Вот почему, наверное, не секрет, только 4% людей действительно имеют библейское мировоззрение. Я хотел бы, братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня по-настоящему испытал богатство этого хлеба духовного. Это может быть осуществимо реально только тогда, когда мы начнем его вкушать, когда мы начнем жить им, когда мы начнем практически отображать эти ценности, эти истины в нашей жизни, чтобы они сформировали нас, чтобы они помогли нам оставить то, что не нужно, и для того, чтобы помогли нам сфокусироваться на Божьих принципах, которые Он оставил для каждого христианина, следующего за Ним. В неделе 168 часов известно. Из них примерно 50 часов в среднем люди спят. Кто-то больше, кто-то меньше. Еще примерно 50 часов люди работают, чаще больше 50. Особенно в Соединенных Штатах Америки люди работают в среднем около 60 часов в неделю. Гораздо более трудолюбивые люди или приверженные труду по статистике мировой. Остальное делится на досуг, семью, церковь, детей, физкультуру и так далее. То есть выходит, что примерно одна треть нашего времени она проводится на работе. Ну, если мы отнимем сон, значит, получается больше половины. Таким образом, мы говорим о том, что наши экономические взаимоотношения составляют собой огромную часть жизни. И нам, как христианам, нужно знать, как себя вести там. Вот именно поэтому апостол Павел, посмотрите, он к жене сказал один стих, к мужу сказал один стих, а к рабам и работодателям он говорит целых 4 стиха. Вообще, Библия в своей целостности, она больше говорит о деньгах и финансах, чем о вере. По всей видимости, одна из причин этого заключается в том, что на сегодняшний день мы живем в обществе, которое переплетено экономическими взаимоотношениями. Вы каждый раз, каждый день в них вступаете. Вы покупаете что-то в магазине, вы работаете, вы получаете деньги, вы рассчитываетесь этими деньгами с кем-то и так далее. То есть каждый из нас реально принимает сотни, тысячи решений каждый месяц, связанных с нашей экономикой. И вот здесь возникает вопрос. Дело в том, что вот именно эти экономические взаимоотношения создают напряжение в наибольшей степени. Именно вокруг них возникают трудности, возникают проблемы в семьях, возникает чувство неудовлетворенности. Именно они заставляют человека с головой погрузиться в работу. Именно они приводят человека в состояние напряжения и раздраженности. Вот почему Священное Писание обращается к христианам, обращается к людям, которые хотят научиться жить по-Божьему, обращается для того, чтобы показать, каким образом эти взаимоотношения должны быть устроены. Апостол Павел в этих стихах дает нам 3 совета, а точнее он показывает 3 правила. Итак, если вы хотите, чтобы ваша жизнь отражала принципы Христа в вашей экономике, пожалуйста, послушайте внимательно эти 3 принципа. Первый принцип, который мы видим, апостол говорит о повиновении. Повинуйтесь вышестоящим. Интересно, он начинает со слова «рабы». «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Вы знаете, апостол Павел был человеком, который писал Библию. То есть он имел право от Бога авторитетно утверждать Божью абсолютную истину здесь на земле. И вот этот человек, этот апостол, он знал страдания рабов. Он знал всю несправедливость. Он знал, что человек не должен принадлежать человеку. Он знал, что человек не имущество. Он прекрасно понимал проблему рабов и рабовладельцев. Тем не менее, когда он пишет свое послание, он не обращает внимания на эту проблему. Он не призван к тому, чтобы поменять строй политический. Он не занимается, как Карл Маркс, определением классовой борьбы для того, чтобы решить проблему человечества через то, чтобы уравнять бедных с богатыми. Вместо этого апостол Павел обращается к человеку, и он говорит, независимо от того, где вы есть, независимо от того, у вас $15 в месяц или 15 миллионов. Независимо от этого, каждый человек может и должен научиться правильно жить. Нужно сказать больше, дорогие друзья. Каждый из нас, каждый из вас, находящийся здесь, независимо от вашего дохода, вы можете жить удовлетворенной жизнью. Именно поэтому апостол Павел начинает с рабов. Заметьте, он очень мало, Библия очень мало говорит правителям, очень мало. Но Библия очень много говорит рабам, очень много говорит, так скажем, к низшему слою или к низшим слоям населения. Говорит для того, чтобы помочь нам увидеть правильный фокус в жизни. Он этим словом как бы пытается заставить каждого из нас посмотреть в другую точку. Сколько раз вы думали о том, какая маленькая у меня зарплата? Сколько раз вы сожалевали о том, что вот нет у меня образования, как у соседа, который почти не работает и очень круто живет. Сколько раз вы смотрели с сожалением на себя и мучились. Апостол Павел обращается этим простым словом и говорит, рабы. Рабы, он обращается к рабам, он не переделывает их, он не говорит, вы знаете что, организуйте-ка восстание, и я вам дам идеологическую основу для этого. Нет, он просто говорит, рабы, и он обращается к этим рабам для того, чтобы дать им счастье. Сегодня это слово обращается к вам, дорогой друг. Сегодня это слово обращается к каждому человеку, живущему в любой точке планеты, для того, чтобы сделать вас сегодня счастливым и благословенным. Послушайте, как это происходит. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Очень интересно. Вы знаете, Библия везде говорит совершенно не о том, о чем люди ожидали бы, о чем должно было быть сказано. Например, когда Библия говорит к женам, то жены в то время и так жили в состоянии задавленности обществом. И там нужно было апостолу Павлу хоть чуть-чуть бы их поддержать. Но вместо этого апостол Павел почему-то говорит: хотите быть счастливыми? Повинуйтесь своим мужьям ради Господа. Делайте это не ради того, что вас задавило общество, а делайте это радостно и свободно. Вот точно так он обращается к рабам. Обращается к ним и говорит: хотите быть счастливыми? Хотите иметь мир в душе по поводу ваших экономических взаимоотношений или положения, в котором вы находитесь? Научитесь повиноваться. Очень интересно. Дело в том, что в этом слове, когда он представляет здесь «повинуйтесь господам вашим по плоти», он конкретно объясняет, на всякий случай, чтобы вы его ясно поняли. Он не говорит о духовных каких-то светилах, которым он призывает повиноваться. Он говорит о конкретных господах, о плотских господах, то есть те, которым принадлежали эти рабы. А точнее, если перевести это в терминологию нашего современного общества, Бог говорит здесь о вашем работодателе, о том человеке, на которого вы сегодня работаете, о том коллективе, которому принадлежит ваша компания, о совете директоров или о вашем супервайзере, о начальнике, которому вы сегодня подотчетны. Бог обращается к вам и говорит: рабы, во всем повинуйтесь господам. Вы знаете, в послании к Колоссянам написано одновременно с еще одним посланием. Помните, мы уже говорили о послании к Ефесянам, которое было очень близко в это же самое время. Но послание к Ефесянам шло в одну сторону, а послание к Колоссянам было отправлено одним и тем же человеком вместе с другим маленьким посланием. Это послание к Филимону. Дело в том, что Филимон, он был одним из членов церкви в Колоссах. И этот человек, Филимон, он переживал определенные сложности. Дело в том, что у него был раб по имени Онисим. Этот раб убежал. Убежал, еще и денег прихватил его. Вы знаете, Бог так сводит пути людей. Каким-то образом этот раб встречается с апостолом Павлом в Риме. И после того, когда апостол Павел проповедует этому рабу, этот человек обращается к Богу, и апостол Павел пишет послание к Филимону с тем, чтобы вернуть этого раба на место, в то положение, где он был. Очень интересная история, почитайте когда-нибудь ее на досуге, очень короткая, одна глава всего, короткое послание. И когда он пишет это послание, он пишет о том, что этот раб раньше был негодным, а теперь стал нужным. Давайте посмотрим вместе Филимону, 10 стих. Одна там глава всего, 10 стих Филимона. «Прошу тебя о сыне моем, Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Очень интересно, дело в том, что имя Онисим означает полезный или годный на добро. Так вот этот человек, апостол, как бы играет словами здесь. Он говорит: я прошу тебя о сыне моем Онисиме, о сыне моем полезном. Прими его сейчас. Прими, потому что раньше он был негоден, а теперь он нужный, теперь он полезен для тебя. Что произошло с Онисимом? Он был рабом, он жил под начальством, под командованием. Он каким-то образом контролировался, его контролировали люди, которые стояли над ним, потом он убежал. Что с ним произошло? Этот человек встретился со Христом. Что сделал Христос с Онисимом? Поставил его премьер-министром Рима? Или сделал его начальником в Колоссах? Ничего подобного. Иисус Христос, поменяв сердце Онисима, научил его быть хорошим рабом. Как это ни странно звучит. И поэтому апостол Павел пишет, он говорит: теперь этот человек годен. Он раньше был негодным, но теперь он может быть настоящим рабом. Но теперь посмотрите, как он пишет. Он говорит: прими же его, как мое сердце. Это совсем другие отношения. Вы знаете, Писание нигде не призывало к свержению рабовладельческого строя. Нигде. Но, знаете, история подтвердила, что абсолютно везде, куда проникала библейская истина, абсолютно везде, постепенно рабовладельчество исчезало. Другие отношения, другой характер отношений приходил. Без революций, без катаклизмов, без, знаете, вот этих вот вспышек, которые происходят, и тысячи, миллионы людей губят. Дело в том, что те, кто раньше были негодны, когда они встречаются со Христом, становятся годными. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос. Посмотрите на себя. Посмотрите на ваше положение на вашей работе. Скажите, мог ли апостол Павел, глядя на то, как вы относитесь сегодня к своим обязанностям, там, где вы работаете, сказать, этот человек стал годным? Действительно ли это так? Вы знаете, мы привыкли измерять несколько в другом свете свои взаимоотношения. Мы привыкли их мерять таким образом, что я пришел для того, чтобы работать, для того, чтобы получить деньги. И мы никогда не думаем, что начальник, который нанимает нас, он нанимает нас не для этой цели. Он нанимает нас для того, чтобы мы сделали ему работу. Иногда получается так, как в Советском Союзе когда-то говорили, государство делает вид, что оно платит деньги рабочим, а рабочие делают вид, что работают. Христианские экономические взаимоотношения построены по другому принципу. Во-первых, апостол Павел говорит здесь о полном повиновении. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим». Речь идет о том, что он действительно подразумевает наше служение. То есть это больше, чем просто сказали вам, поставь это сюда, поставил. Это больше, чем просто послушание одноразовое, единичное. Повиновение во всем – это служение. Апостол как бы призывает этих рабов и говорит, рабы, научитесь жить интересами вашего хозяина. Работники, научитесь жить интересами того, кто вас нанял. Потому что он вас нанял именно потому, что у него есть какой-то интерес. Он хочет что-то сделать, он хочет чего-то достичь. И поэтому те, кто годны, те, в ком Иисус Христос произвел перемену, вот эти люди, они живут или должны жить вот такими категориями, такими качествами. Помните Иосифа? Иосиф был продан в рабство. Он пережил труднейшие времена, над ним надсмеялись, его бросили в яму, его предали, его продали работорговцам. Эти работорговцы привезли его в Египет, там перепродали, сделали на нем выручку. И, казалось бы, сердце этого человека должно быть настолько ожесточенным, никто из нас не пережил и малейшей доли того, что пережил Иосиф. Мы очень часто оправдываем себя и говорим, что ну я вот так себя веду, потому что я в таких обстоятельствах, мне трудно жить. Вот поэтому я вот так вот ну немножечко более агрессивно себя веду на работе или с моими работодателями. Ничего подобного. Священное Писание говорит очень ясно и конкретно о том, что люди, которые переживали гораздо более тяжелые обстоятельства, чем мы. Послушайте, как они жили. 39 глава книги Бытие с 1 стиха. Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благословение в очах его, и посмотрите, что дальше, и служил ему. Вот, оказывается, в чем секрет присутствия Божия с Иосифом. Написано, и был Господь с Иосифом, и во что это вылилось, как это практически выразилось, Иосиф стал служить Потифару. Не просто выполнять обязанности, не просто 8 часов отработать, не просто, знаете, сделать немножко больше, чем он просит. Он стал жить его интересами. Вот почему Потифар смотрит и говорит, что всему, что он делает, Бог дает успех. Вот почему отношения между этими людьми сложились так, что немножечко ниже написано о том, что Потифар доверяет абсолютно все Иосифу. Почему? Потому что он увидел, что этот человек стал годным. Он увидел, что другие негодны. Другие живут своими интересами. Этот человек годен. Почему? Потому что он служит ему. Вы знаете, слово «служение» – непонятное слово для многих и многих людей. Это слово, вы знаете, вытравили. Во-первых, оно вытравлено грехом. Грехом, потому что мы хотим, чтобы нам служили. Во-вторых, годы советской власти, они вдолбили в сознание человека понятие «мы не рабы, рабы не мы». Очень много и много раз эти слова повторялись. И поэтому каждый человек – господин, хотя называли друг друга товарищ. Я испытал это в самолете Аэрофлота. Летел из Сиэтла в Москву. Подходит этот стюард, который предлагает напитки, и говорит: ну, взяли, быстренько. Это служит. Самой идеи нет служить. Служить стыдно. Человек, наоборот, хочет других подчинить. Этим живут люди. Я хотел бы задать вам вопрос. Имеете ли вы это понимание того, что Христос коснулся нашего сердца, коснулся ваших сердец для того, чтобы научить вас служению? Ничему большему. Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И что дальше? Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот какая перспектива, дорогие друзья, которой призывает нас Иисус Христос. И, к сожалению, сегодня мир, который называется христианским, не знает христианского сердца служения. К сожалению, сегодня люди, которые носят клеймо на себе, носят титул христианства, на самом деле в своих экономических взаимоотношениях ведут себя как звери лютые, добиваясь своего, ища возможности подавить того, кто рядом. Апостол обращается и говорит: рабы, повинуйтесь. Повинуйтесь во всем. 1 Петра, 2 глава, с 11 стиха, еще один аспект повиновения подчеркивает. Апостол Петр говорит о том, что повиновение – это истинное проявление христианского характера, которое единственное сможет изменить атмосферу вокруг. Послушайте внимательно. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцы и странники, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Посмотри, апостол говорит о том, что единственным эффектом, который вы можете оказать на общество, это то, что он называет здесь добродетельная жизнь между язычниками. Послушайте, дальше он переводит, он говорит: что это такое добродетельная жизнь? 13 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Принцип христианского характера – это готовность подчиниться старшим. Это признание авторитета. Это признание его законности. Это признание его функционирования, естественного, нормального функционирования в обществе. Христианин – это тот человек, который честно и искренне выполняет свои обязанности там, где он находится. Посмотрите, апостол продолжает, говорит: правителям ли, как от него посылаем для наказания преступников, для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Нам иногда кажется, что это трудно. Нам кажется, что у нас есть какие-то наши собственные методы, которым мы можем закрыть рот тем людям, которые невежественны. Посмотри, здесь сказано о невежественных людях. Здесь не сказано о хороших. Здесь не сказано о тех, которые по-доброму. Здесь сказано о людях, которые невежественны, которые злы в своей природе. И Бог обращается и говорит: научитесь правильно себя вести, для того, чтобы вы могли закрыть рот этим людям. Для того, чтобы ваша жизнь, она могла быть самым ярким свидетельством против этих людей. Послушайте, Иисус Христос говорил об этом же самом. 20 глава Евангелия Матфея. С 25 стиха Иисус разговаривает со своими учениками. Подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Если вы хотите отображать в своей жизни характер Иисуса Христа, научитесь служить. Научитесь радоваться в служении. Научитесь стремиться к тому, чтобы служить. Научитесь увидеть в этом смысл и цель. Мы говорили в прошлых несколько служений о том, что эта учеба начинается с наших домов. Это начинается с того места, где муж учится служить жене и детям служить. Служить, воспитывая их. Служить, выполняя свои обязанности правильно. Когда жена учится служить мужу, занимая свое место и делая это радостно, делая это во имя Иисуса Христа. Точно так, когда дети служат своим родителям, подчиняясь им. Сейчас еще один аспект. Апостол обращается к нам и говорит: вы живете в обществе. Вы живете среди людей, которые не знают Бога. Научитесь являть там христианский характер. Если вы работаете с людьми, научитесь служить вашим клиентам. Служить им искренне. Действительно видеть в них тот объект, которому вы хотите сделать хорошее. Видеть в своей работе инструмент, механизм того, чтобы верно и правильно выполнить вашу обязанность, ответственность, которая возложена на вас. Не так давно мне рассказали историю об одном скандале, которое возникло в одной из церквей здесь, в Америке. Один из членов церкви нанял другого члена церкви для того, чтобы сделать определенную работу. Когда тот человек стал делать ее, он неорганизованный был, потратил денег больше, чем нужно, и компенсировал это за счет этого своего клиента. Скандал был немыслимый, до сих пор еще продолжается. Скандал вовлек всю церковь, скандал вылился за церковь, деньги большие были. Ну, это, может быть, яркая история. К сожалению, таких историй среди христиан больше, чем хотелось бы. Причина? Потому что люди не научились служить. Люди не знают, что если вы выполняете какую-то ответственность, какую-то работу, какая бы она ни была, Бог хочет, чтобы вы служили людям, с которыми вы имеете дело. Работайте в больнице, делайте свое дело честно, искренне, с желанием помочь этим людям. Работайте вы на стройке, выполняйте указания вашего начальства правильно. Делайте это так, как они хотят, для того, чтобы вы могли быть инструментом, свидетельствующим о верности Божьим принципам, которые будут выражаться в вашем повиновении вашему начальству. Посмотрите, апостол Петр продолжает, 18 стих этой второй главы, и говорит о служении конкретно недобрым начальникам. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Он конкретно уточняет, на всякий случай, чтобы люди не говорили о том, что, ну вот если бы у меня был такой начальник, как у Ивана Ивановича, тогда и я бы каким-то образом ему повиновался. А так как этот начальник не такой, тогда я буду делать вид, что работаю. И как следствие этого, начальник будет делать вид, что платит. Известная формула. Когда мы говорим о служении, мы вспоминаем очень много-много картин в Священном Писании. Вы помните, одна из них – Даниил. Даниил служил захватчикам. Они захватили его страну, а они сравняли ее с лицом земли. Неизвестно, что они сделали с его родителями. Известно только, что в течение 80 лет Даниил верой и правдой служил царям – вавилонским, персидским и медийским. Он не просто служил, он стал советником этих царей. Причем цари менялись, один захватывал другого, а Даниил оставался. Даниил оставался советником, увидимо советником одного царя, потом этот царь теряет свою власть, его захватывает другой царь, и мы видим Даниила советником у другого царя. Он выполнял свою обязанность. Он честно делал свое дело. Правда, смотрите, у Даниила было несколько ситуаций, когда эти люди заставляли его делать то, что было противно его вере. то, что нарушало его веру. Вы помните, как вел себя Даниил? Он это делал твердо, спокойно и открыто. Он как молился, открывая окна, так он продолжал молиться, тогда, когда запретили. Он делал честно все остальное и честно делал это. Почему? Потому что его вера, она была связана с порядочностью, вернее, порядочность связана с верой. Поэтому он не мог поступать по-другому. Поэтому он жил прямо, открыто и честно. Он верно выполнял свои обязанности. И мы видим этот чудеснейший пример повиновения. Во-первых, это повиновение полное. Во-вторых, это повиновение искреннее. Посмотрите, рабы, повинуйтесь во всем господам вашим по плоти. Не на глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Апостол уточняет. Он говорит о том, что когда вы работаете, когда вы имеете дело с вашим работодателем, постарайтесь работать не только тогда, когда он пришел. Постарайтесь работать еще и тогда, когда его нет. Поставьте перед собой цель не получить хорошее расположение этого начальника, а сделать работу правильно. Посмотрите, он говорит, не в глазах только служаем. Интересно, заискивание перед работодателем – это служение себе, а не ему. Потому что когда вы заискиваете, вы пытаетесь добиться своего, вы пытаетесь достичь своих интересов, но не его интересов. Вот почему Священное Писание приводит нас в трезвость. Оно приводит и говорит, послушайте, не бойтесь. Не бойтесь, доверьтесь мне. Бог говорит, не стремитесь держать это все в своих руках и достигать это своими человеческими нечестными, неправильными методами. Научитесь жить правильно. Научитесь жить спокойно, доверив свою экономическую жизнь в мои руки. Я благословлю вас. Я говорю это для того, чтобы христианин смог показать правильную экономику, правильные отношения, с которыми связано очень и очень многое в нашей жизни. Будьте организованными, повышайте свою квалификацию, занимайтесь тем, чтобы вы могли быть более эффективным сотрудником там, где вы работаете. Помните 25 глава Евангелия Матфея? Помните эту притчу о талантах? Когда Христос говорит и отзывается очень конкретно о тех людях, которые взяли и умножили таланты для успеха своего господина. И один человек, который взял и ничего не сделал. Этот человек приходит и говорит, ну ладно, ты не хотел делать, тогда отдал бы и кто-нибудь бы сделал. Кто-нибудь заработал бы что-то для меня. Иисус Христос обращается сегодня к нам. И Он хочет, чтобы каждый из нас научился искреннему повиновению. Кроме того, это повиновение ради Бога. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Это действительно единственная мотивация, которая позволит нам, которая даст нам силы, которая сделает нас способными функционировать в нашем месте, там, где мы сегодня живем и работаем. И делать это искренно, делать это правильно – только тогда, когда мы будем делать это ради Него. Я еще раз прочитаю эти слова. 1 Петра, 2 глава. Послушайте внимательно. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла». Это Божье Слово. Божье Слово сегодня обращается к нам, и оно хочет передать нам этот дух свободы, дух независимости, дух неподавленности под заискиванием, под желанием угодить, а дух свободного делания добра, дух свободного повиновения ради Бога. Не потому, что мы боимся людей, не потому, что мы хотим ухватить кусочек себе получше, не потому, что мы хотим взять расписание лучше, не потому, что мы хотим каким-то образом произвести впечатление на людей, которые вокруг нас, а просто потому, что это правильно, просто потому, что мы боимся Бога. Вы знаете, эта идея, она абсолютно неизвестна людям в мире. Абсолютно неизвестна. Мир живет идеологией, каждый пытается утвердить себя и свой интерес. И когда люди слышат слова «Ибо я боюсь Бога», эти слова очень странно преломляются в их сознании. Помните Иосифа? Иосиф встречается со своими братьями, и братья думали, тогда, когда все закончилось, когда отец умер, когда пришли к вот этой финальной точке, и они думают, ну, Иосиф терпит нас, потому что боится отца, потому что ему невыгодно сейчас нас к стенке прижать. И как только отец умер, сразу же они пытаются, исходя из своей позиции, исходя из своего мышления, они составляют бумагу, они приходят к Иосифу, посылают рабов, приходят к нему сами следом и говорят, слушай, отец, когда умирал, он сказал, чтобы ты простил нам. За себя боятся. Иосиф посмотрел на них, премьер-министр, человек, который был рабом, человек, который верно служил, которого Бог поставил на это положение. Посмотри на эту свободу этого человека. Посмотрел на этих своих несчастных братьев, которые были несчастными и остались несчастными, хотя даже они жили в Египте. Посмотрел на них и говорит, не бойтесь, потому что я Бога боюсь. Я хотел сегодня задать вам вопрос. Можете ли вы вот так свободно, там, где вы живете и работаете, посмотреть на окружающих людей и произнести это слово и сказать «Я боюсь Бога». И мои действия определяются не вашим уровнем, не уровнем человеческих интересов. Мои действия определяются моим отношением с Богом. Вы знаете, это один из самых важных вопросов, который может звучать в нашем сознании, определяя наши взаимоотношения с людьми, которые нас окружают. Известный пуританский проповедник Ричард Бакстер писал о работе следующие слова. Послушайте, выбирайте такую работу или призвание, в которой вы будете в наибольшей степени полезны для Бога. Ищите не того, что сделает вас наиболее богатыми или почтенными в мире, но того, что позволит вам делать наибольшее добро и в наибольшей степени избежать греха. Пуритане отличали своей практичностью богословия. Они не просто теоретизировали, они не просто говорили о каких-то высоких материях, они говорили о живом, практическом богословии. И то, о чем мы сегодня говорим, это не просто что-то, что пролетит из одного уха и вылетит в другое. Это то, что сегодня касается каждого из нас. Это то, что сегодня каждый из нас должен каким-то образом переварить в своем сознании и сказать «да» или «нет». Потому что завтра определит то, что вы сказали, ответив на эти слова. Завтра, когда вы придете на работу, или даже еще сегодня, когда вы будете думать о работе, какое отношение ваше сердце отобразит? Способно ли оно будет отобразить отношение Иисуса Христа? Отношение, показанное апостолом Павлом. Итак, кроме того, что апостол предлагает и повелевает, конкретно завещает рабам повиноваться господам, кроме повиновения вышестоящим, апостол продолжает говорить о тех, кто имеет отношение с нижестоящими. Послушайте, пожалуйста, 1 стих 4 главы. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах». У большинства из нас есть не только те, кто выше нас стоят, но и кто-то, кто под нашей ответственностью. Кто-то, кто отвечает нам. Кто-то, кто связан с нами вот такими же экономическими взаимоотношениями. Кто-то на нас работает. Посмотрите эти слова, касающиеся к нам. Первый принцип, апостол говорит, будьте справедливы. Почему? Потому что есть тот, кто спросит с вас. Потому что он говорит, и вы имеете Господа на небесах. И всякая ваша несправедливость, всякое несправедливое действие, оно регистрируется. И однажды, рано или поздно, вам придется дать ответ. Как вы выполняете свою работу? Каким образом вы относитесь к вашему заказчику? Каким образом вы относитесь к тем работникам, которые работают на вас? Какие цели вы ставите? Послушайте, 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Вы знаете, когда я стал изучать эти тексты в Священном Писании, я просто увидел море текстов, море библейских истин, которые говорят в одну и ту же точку. По всей видимости, это проблема человечества. И на мой взгляд, она, так скажем, очень сильно обходится в церквах. Очень много текстов, которые об этом говорят, но очень редко о нем проповедуют. Очень редко я слышал проповеди на эту тему. Чаще всего эти тексты просто обходят. Рабов нет, господа, это пережитки буржуазного строя. Послушайте, несколько из этих текстов. Во-первых, притча, 11 глава, 1 стих, говорит о том, что платить нужно справедливо. Если кто-то на вас работает, если кто-то выполняет работу для вас, это ваша обязанность заплатить ему справедливо. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Второе, платить нужно вовремя. Это еще один очень важный вопрос. Второзаконие, 24 глава, 14 стих. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха». Очень важно. Как вы платите тем, кто на вас работает? Как вы платите тем, кто предоставляет вам услуги? Вы знаете, это характер христианина. К сожалению, мы очень много говорим о любви, о вере, о надежде, о небесах, но живем в нашей экономической жизни. Живем как язычники. Живем так, как живут люди в мире. Священное Писание конкретно и ясно говорит, чтобы греха не было на душе твоей. Ни в коем случае этого не делай. Будь честен. Если вы не честны в своих экономических отношениях, знайте, что это не пройдет даром. Знайте, что над вами есть Господь, который рано или поздно с каждого из вас каждый цент спросит. То, что вы думаете, сэкономили, не заплатив тому человеку, который на вас работал, эти деньги прожгут ваши карманы. Эти деньги станут отправной точкой для вашей экономической катастрофы. Вот почему Священное Писание очень ясно предупреждает об этом. Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Еще один текст, Малахии, 3 глава, 5 стих. Послушайте внимательно. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем». Посмотри, кого он обличает. «Чародеев, прелюбодеев, тех, кто клянется ложно, и кто еще? И кто удерживает плату у наемника?» Посмотрите, эти люди поставлены в один ряд с чародеями и прелюбодеями. Это очень серьезно. И действительно, из этого состоит жизнь наша. И удивительно, как мало люди обращают на это внимание. Да, действительно, если кто-то чародейством занялся, или кто-то в прелюбодеяние впал, это, конечно, событие, да, это печальное, трагичное событие, которое сразу выходит из ряда вон. Но когда люди не выполняют свои экономические обязательства, они продолжают жить и жить спокойно, и еще винят тех людей, которым они должны. Это одна из причин, почему сегодняшнее христианство такое бездейственное и слабое. Почему мы сегодня на практике не можем показать настоящей христианской жизни. Вы знаете, один из атеистов, известный атеист, сказал однажды: «Я стал бы христианином, если бы я увидел вашего Христа в вас». Это очень серьезно. Люди хотят не нашего буклета. Люди хотят не наших слов. Люди хотят Христа, проявляющегося в наших действиях. Иакова, 5 глава. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь». Почему? Вы собрали сокровища себе на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Это серьезно, друзья. Заметьте, от Второзакония до Иакова вся Библия полна этими предупреждениями. Серьезное предупреждение. И каждому из нас действительно есть о чем сегодня подумать. И, на мой взгляд, есть в чем покаяться сегодня перед Богом. Посмотрите на ваше сердце. Посмотрите, насколько вы справедливы. Кроме справедливости, апостол говорит еще и о великодушии. Он говорит, будьте великодушны к тем, кто на вас работает. Берите пример с Иисуса Христа. У Иисуса Христа было право на небеса, на все. И Он оставляет все это право в великодушии, снисходя к нам на землю, чтобы стать благословением для нас. Притчи, 19 глава, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Если вы начальник, будьте великодушными. Научитесь прощать. Научитесь терпеливо работать с вашими подчиненными. Научитесь помогать им исправляться. Научитесь помогать им становиться действительно хорошими людьми, специалистами, которые могли бы стать благословением для вас, для себя. Помните, когда был Иосиф в положении премьер-министра Египта? Помните его отношение к своим братьям? Послушайте, 50 глава с 15 стиха. «Увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда говорили ему это». Почему плакал? Иосиф был великодушным человеком. Иосиф мог прощать. Тогда, когда люди от него зависели, он не пользовался своим положением. Он не сводил свои счеты с ними. Он не доказывал им свою правоту. Он мог бы это сделать. Он мог бы 100 раз отомстить. У него была власть и сила, чтобы это сделать, но он это не делал. Почему? Он был человеком великодушным. Он говорит, «Ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Итак, мы говорили о том, что первое правило экономического благополучия христианина заключается в том, чтобы научиться повиноваться вышестоящим. Второе правило экономического благополучия – научиться быть справедливым и великодушным к тем, кто от нас зависит. И послушайте третье заключительное правило, о котором говорит здесь апостол Павел. Доверьте Богу вашу материальную жизнь. Доверьтесь Ему, снимите с сердца бремя. Снимите эту боязнь за завтрашний день. Снимите вот то, что заставляет вас хвататься зубами за зарплату, за тот кусок хлеба, до такой степени, что вы теряете свой христианский облик, вы теряете христианский характер в ваших взаимоотношениях. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по неправде своей. У него нет лицеприятия. Во-первых, для того, чтобы достичь вот этого положения доверия Богу в экономических вопросах, нужно научиться собирать себе сокровища на небесах. Жить жизнью, не привязываясь к вот этим земным обстоятельствам, к этим сегодняшним ценностям. Пока вы не решите этого вопроса, вас постоянно экономика будет заводить. Она постоянно будет нарушать ваш мир. Вы постоянно будете видеть кого-то, кто живет лучше вас. И это будет двигать вас и заставлять достигать этого экономического благополучия за счет чего-то. За счет вашей духовной жизни, за счет вашей семейной жизни, за счет ваших отношений с людьми, когда вы будете идти по головам для того, чтобы заработать больше, для того, чтобы жить лучше. Послушайте, Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Причина? Потому что он говорит, ибо от Господа воздаяние. Второе. Нам нужно научиться, что единственное верное упование – это упование на Бога. Нам нужно научиться уповать на Бога, действительно уповать. Вы знаете, я последние несколько дней в Киеве встретил человека, который работал в органах власти. Большой был человек, боялись его сильно. Потом пришел к Богу. Когда пришел к Богу, после какого-то времени он понял, что он не может работать в этой системе, и он уволился. Он ушел с работы, оставил эту работу. Немножко оставалось до пенсии. Его сотрудники считали, что он немножечко странно себя ведет, неправильно. Но он говорит, душа моя не была там. Я не мог там работать. Это служба безопасности. Он занимался с очень большими вопросами. Он говорит, ты знаешь, самая большая проблема для меня была после того, когда я уволился. Я вышел первый день на улицу. Нет удостоверения. Я жил, уповая на удостоверение. Это удостоверение открывало ему двери везде. Любой сотрудник милиции трепетал перед ним, когда он только видел это удостоверение. Любые люди вокруг, любые двери были открыты. Он говорит, я понял, что для меня удостоверение представляло точку упования. Это была моя безопасность, это была моя защита. И говорит, вот тогда я реально ощутил, что вокруг меня, оказывается, миллионы людей живут без такого удостоверения. Я ощутил, что, оказывается, можно жить, уповая на Бога, доверившись Ему, и жить спокойно, жить не трясясь. Вот почему апостол Павел пишет послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 6 глава. Смотрите, 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого». Вы знаете, рубль или доллар – это то, где упование людей, многих и многих людей. Это то, где они видят безопасность. Тогда, когда они могут заплатить. Тогда, когда они могут решить вопросы. Тогда, когда они знают, что их экономическая, их финансовая база позволяет им быть в безопасности. Вы знаете, это опасное положение. Бог обращается к вам сегодня. И Он говорит, призывая вас, Он говорит, посмотрите, научитесь уповать не на богатство ваше. Научитесь уповать на Бога живого, дающего все обильно для наслаждения. Доверьте Богу вашу жизнь. Живите свободно и правильно. Ходите перед Ним, подчиняйтесь Ему, откажитесь от власти денег, чтобы экономическое благополучие не сделало вас своим рабом. Научитесь сегодня жить свободно, доверившись Богу. И Бог даст все обильно. Бог даст все обильно не просто для того, чтобы подтвердить, что Он прав, а для того, чтобы вам было наслаждение. Так написано, обильно для наслаждения. Повернитесь сегодня к Богу, чтобы у Него научиться повиноваться вышестоящим, правильно и справедливо относиться к тем, кто от вас зависит, и доверять Ему. Доверять Богу во всем, доверять Ему полностью.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!